Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. И я, я обычно начинаю с этого, я рад приветствовать в этой студии, называю кого. А сегодня у меня особо, почти что пасхальная радость. Сегодня вы встречаетесь с Борисом Николаевичем Любимым, ректором одного из старейших и лучших русских театральных учебных заведений имени Щепкина. До сих пор училище или иначе как-то называется?
Нет, училище.
Как хорошо. Как по-русски было это училище?
Ну, конечно.
Так должно и оставаться, правильно?
Конечно. Что нам менять? В скобках там есть вуз, чтобы было понятно, что это высшее учебное заведение, но это училище.
Ну, тут же все академии стали.
Да.
Не меньше. Борис Николаевич, я буду спрашивать вас даже не о том, что собой сейчас представляет театр, хотя это тоже нас интересует, это малый театр. Замечательный совершенно театр русский, хранилище наших театральных традиций. Но я хотел бы начать с того вообще, откуда все пошло. В Сербии меня поразило, когда мы едем по столице сербской, по Белграду, громадными буквами написано «Национальное позорище». Знаете, да, на сербском языке сохранились вот эти архаизмы чудесные, скажем так, старославянские. Позорище – это театр.
Зрелище, да?
Зрелище.
Конечно.
Ну, семантически изменилось, коннотации, да, какие-то. Зрелище. Так вот, что такое театр? Откуда у человека такая потребность? Это привнесено совне, это чисто коммерция, театр Петрушки, который собирает там деньги, скоморохи. Вот откуда возник театр вообще? Вот есть какие-то представления, потому что он существует у всех народов, даже самых примитивных.
Да. Вы знаете, тут есть, конечно, совокупность всего. Если говорить о нашем театре, то его часто связывают уже с XVIII веком, с западным влиянием. Тут тоже оно было, немножко западное влияние, но все-таки первые спектакли, это 1672 год, это год рождения Петра I. Так что тут уже на Петра не свалишь. Это все-таки при царе Алексея Михайловича Тишайшем, который сидел и смотрел этот спектакль. А задумана была идея театра, это вторая, еще даже лет за 15 до этого. Руки, что называется, не доходили, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, не доходили еще и руки, и ноги, скажем, лютеранских пасторов, которые уже были к этому времени, и один из них, пастор Грегори, так сказать, сложил эту первую пьесу ортодоксального действа «Переложение Ветхого Завета». Вот так на раннем этапе, если говорить у нас, сложилось и, конечно, западное влияние, причем смешивалось и католическое влияние, и протестантское, и была борьба, так сказать, за это. Это особенно после, это звучит очень актуально, воссоединения Украины и России после 1654 года, когда многие люди, образованные, получавшие образование, так сказать, в Украине, входившие в состав католической Польши, переместилась сюда, и возник, так сказать, и театр. Но с другой стороны, одни из первых пьес написал святитель Дмитрий Ростовский, причисленный к лику святых, канонизированный. Он понимал силу и воздействие, и природу изобразительности. Человек может не только нарисовать что-то, но он может собою воссоздать что-то. Что — это уже другое дело.
Но он тоже из Киева-Могиленской,
да, академии. Конечно. Конечно, Дмитрий Туптало, конечно, оттуда. Да, тут в этом смысле это действительно так, но важно не то откуда, а как это переходит на русскую почву. Как когда-то один теоретик литературы писал, важно, так сказать, не влияние на, а влияние в, внутрь. И вот то, что театр вошел в русскую жизнь, скажем так, со второй половины XVIII века, это уже и большая заслуга, скажем, царицы Елизаветы Петровны, несомненно, это ее приказ о создании русского театра, уже, так сказать, стабильного театра 1756 года, но она на это обратила внимание не только потому, что были иноземные труппы, но потому, что уже были стихийно возникали спектакли в Ярославле, уж был Федор Волков, эти ярославские комедии, комедианты переехали в Петербург, стали учиться, и дальше пошло. Петербург, Москва, провинция, счастливцев, несчастливцев, из Вологды в Керчь уже, и там театры. Ну, вот и вплоть
Лев
до нашей...
Лев Синичкин, это изумительный образ бродячего актера и артистки.
Да. И это уже столетие. Вы знаете, вот в Малом театре в прошлом году, так сказать, ну, вся страна, но и мы тоже отметили 200-летие Александра Николаевича Островского, а в этом году уже 200 лет осенью будет тому зданию на Театральной площади, уже и площадь театральная, и здание это, Малый театр, а напротив Большой театр. Ну вот так мы 200 лет уже это имеем.
И уйма театр, Театральная площадь, там все там, и молодежный же театр, и оперетты, с другой стороны, да. И филиал Большого театра. Действительно такой кластер большущий театральный. А как-то не сообщаются эти сосуды?
Ну, во-первых, сообщаемся мы, Театральное училище имени Щепкина при Малом театре. Мы так официально называемся. Кстати, я наше училище про себя называю училище трех Александров, потому что оно было создано при Александре Первом, еще раньше, чем здание Малого театра, значит, ему уже будет 215 лет. Потом при государе-императоре Александре II получило училище именно это здание, где мы сейчас находимся. А когда Александр III приезжал сюда, отдыхал, по-моему, где-то в Ильинском под Москвой, он подписал вот эту формулу «при Малом театре». И вот так вот уже, так сказать, три Александра дали время, пространство и действия для взаимодействия между Щепкинским училищем и Малым театром. Это не значит, что все выпускники идут только в Малый театр, и не значит, что только преподают только артисты Малого театра. Сейчас это уже так, но, тем не менее, конечно, такая связь.
Но дух-то держится?
Конечно.
Чувствуется сразу?
Конечно, и держится дух, и потом все-таки ребята проходят практику только в Малом театре. Сниматься они могут где угодно, но практику они проходят в Малом театре. Во-первых, была связь в свое время, и даже существовал, сейчас он не существует, этот проход, потому что там Неглинка, Вода и так далее, был проход подземный между Большим и Малым театром, потому что это была единая труппа, в сущности, подчинялась она дирекции императорского театра, который находился в Петербурге, в столице, а, так сказать, заместитель, в частности, Александр Николаевич Островский, в последние годы жизни, он осуществлял эти функции, и, как говорят исследователи, кабинет его так чуть-чуть наискосок от моего кабинета, поэтому я так всегда думаю, Александр Николаевич, а ты бы меня за этот приказ одобрил бы или осудил бы и так далее. И, скажем, многие артисты, особенно те артисты, которые были там заняты в кардебалете в Большом театре или в эпизодах в Малом театре, они могли перебегать, так сказать, от 7 до 8 ты поиграл, походил по сцене Большого театра, а от 9 до 10 по сцене Малого театра. Сейчас, конечно, этого нету. Но, кстати, вы вспомнили Молодежный театр, но в свое время там тоже было, так сказать, когда Александр Павлович Ленский, великий артист, думал об обновлении Малого театра, то вот была такая, сейчас бы мы сказали, студия, Новый театр, которым руководил Ленский, где он помещался, там, где сейчас РАМТ, бывший Центральный детский театр. Поэтому, да, это действительно такое театрально намоленное место, я бы
поразительно
сказал.
А вот Сталин, он приезжал каким-то таинственным образом под землей, скорее всего, на своем тайном правительственном метро, я так думаю, приезжал в Большой театр, смотрел спектакли. А к вам он не заходил по этому тайному коридору?
По тайному коридору, конечно, нет, но ложа, вот я, так сказать, знаю то место в ложе Малого театра, в которой он любил сидеть, немножко, чуть-чуть, так сказать, поближе спиной к стене, чтобы его не очень было видно из зрительного зала. Я сказал про намоленность. И хочу сказать, что когда-то в Щепкинском училище была часовенка, потому что тогда жили студенты там, первой половине XIX века, во всяком случае, поэтому утром перед обедом молебен, часовня и так далее, и освящал ее святитель Филарет Московский, тогда еще не причисленный, естественно, к лику святых, но ныне канонизированный и глубоко почитаемый всем православным людям, поэтому он вот, так сказать, те из нас, щепкинцев, которые интересуются и этой стороной жизни, православной жизни, немножко, так сказать, носы задирают от того, что когда-то нас освещал свидетель Филарет.
Ее нет, конечно.
Нет, ее давно уже нету, так сказать, и тут уже, я думаю, перестройка была бы здесь. Другая жизнь и часовня внутри здания, при том, что у нас и многонациональное училище, и многонациональные студии, учатся и киргизы, и туркмены сейчас, и, ну и так далее, здесь, мне кажется, это было бы не очень верно, а потом, знаете, тогда действительно была такая жизнь единая, завтрак, обед, ужин, помолясь там и так далее. Сейчас все-таки этого нету, и поэтому здесь, может быть, кто-то здесь молится, а в это время кто-то рядом кричит. Ну, не надо, тем более, что рядом есть улица Софийская, там есть храм, и те, кому вот прямо сейчас, что называется, не втерпешь, ну, два шага до храма.
А вот религиозность ваших выпускников, ваших студентов, какова она? Это чисто актерская эмоциональность или это понимание, что вот этот русский дух, которым мы хотели бы видеть воплощающийся в искусстве малого театра, он в значительной степени воспитан православием?
Ну, степень этого и у педагогов, конечно, и у студентов тоже очень разная, но я могу сказать, скажем, я вот в прошлом году был на Валааме. Там, в числе насельников обители, один из когда-то студентов Щепкинского училища, но у него, вот как в свое время у митрополита Трифона Туркестанова, душа возжаждала подвига и увела его от сцены, ведь митрополит Трифон считался очень талантливым актером-любителем. Станиславский писал у себя в дневнике, что он один из трех самых талантливых, потенциальных, так сказать, лучших актеров-любителей его времени, включая самого себя. Но вот он, тем не менее, любя театр, старец Амвросий Оптинский, и дальше его путь вплоть до митрополита. Но при этом он ставил печное действие в Кремле, и, в общем, многие считали в Москве, так сказать, был покровителем русских актеров. И, кстати говоря, произнес замечательную речь. Я его в свое время опубликовал в журнале «Театральная жизнь» на отпевание великой актрисы Ермоловой. Владыка Трифон говорил об этой актрисе. Я думаю, что вообще это может быть... Может быть, даже единственный случай в истории Русской Православной Церкви, когда ее, в числе тех, кто ее отпевал, возглавлял отпевание, тогдашний глава Русской Православной Церкви, митрополит Сергий Строгородский, будущий патриарх Московский сия Руси, а несколько архимандритов там было, и в том числе был митрополит Трифон, который сказал на отгробном слове, говорил, что одно из, так сказать, таких впечатлений жизненных, которые его ближе подтолкнули к церкви, это исполнение Ермоловой роли Жанны д'Арк, орлеанской девы в пьесе Шиллера. Вот душа возжаждала подвига.
А сейчас эта пьеса идет, нет?
Нет, нет.
Я не помню, у Шиллера как это, но дело в том, что сама эта история, сама по себе, она же задокументирована чрезвычайно точно, стенографически. И это позволило выдающемуся французскому кинорежиссеру, ой, вот здесь я не смогу сразу расходу вспомнить, как его зовут, это были 30-е годы, снять фильм «Жанна д'Арк» называется, наверное, лучший фильм. Там достоверность превосходит все требования, которые можно было бы предъявить к этому, и по тексту самому, потому что Жанна была чрезвычайно глубоко верующим человеком, и передать эти слова. Только мы чуть-чуть в нашей традиции актерской это видим в фильме «Начало». Угу. Да?
Да,
там,
да,
там же
да.
Там на уровень высочайшей трагедии,
да,
Инна Чурикова вывела этот образ и показала. Жалко, это было бы крайне интересно.
Кстати, Инна Чурикова, гордимся этим, выпускница Щепкинского училища.
А вот что за дух? Вот я бы все к этому. Почему? Потому что наша аудитория не относится к очень театральной или к очень смотрящей телевизор или кино вообще. Мы, в общем, такая скептическая, наверное. Не нарочито, все-таки не училище монастырское какое-то, да, но вместе с тем открыты всем, потому что русские люди, вот они слушают и хотят обо всем знать, в общем-то. Но все-таки это не самое главное. О новинках театральных мы практически сюда не приглашаем актеров. И по многим причинам, потому что здесь на радио вообще проверяется вот это чувство достоверности очень четко, вот именно в нашей радиостанции. Например, священные тексты, священное писание. Очень мало кто из актеров может прочесть. Вот частный Заманский, угу. Он сейчас, слава богу, жив, почему сто лет почти уже.
Мой кум.
Да, серьезно?
Конечно.
Но это вот же человечище.
Да.
Я-то тоже имел счастье видеть его здесь, в нашей студии. Он нас еще успел почитать кое-что. А человек изумительный, христианин замечательный.
Конечно. А я могу вот сейчас точно похвастаюсь. Ровно 60 лет назад, перед поступлением в институт, я работал осветителем в театре «Современник» и имел честь освещать, быть осветителем, направлять свет на Владимира Заманского. Так что наша дружба с ним, ну, знакомство, дружба потом стала ближе, а знакомство с ним уже насчитывает более 60 лет.
Какое счастье.
И с его женой, с Натальей Климовой, тоже актрисой театра «Современник».
Какое счастье видеть этих людей, знать этих людей. В чем вообще секрет актерского искусства, вообще театра как такового? Как вы считаете, зачем вот люди ходят в театр? Мы с вами сейчас говорим о позорище, о развлечении, прежде всего. И тут нельзя сказать, что этого нет. Естественно, актеров в свое время даже вот позорищную девку не хоронили, да, артистку тем самым, не хоронили на кладбище. Комедианты, вы сказали о актерах театра Ярославского, первого нашего драматического театра, классический театр «Безумной красоты». Мне кажется, сами стены эти колонны не выпрямляют человека, заставляют его классически как-то высоко поднимать голову с выпрямленной спиной, произносить некоторые тексты. Но вместе с тем, вот зачем люди ходят в театр, что они там ищут?
Ну, я думаю, что здесь каждый человек, так сказать, по-разному, очевидно. Для кого-то это такое действительно развлечение, просто отдохновение, отключиться, перенестись в другую ситуацию. Поэтому так много было в свое время водевилей. Поэтому так часто много было и мелодрамы. С ними еще Белинский боролся, потому что такое засилье пошлого смеха. Но он ведь не только в театре, он и в кино, и на телевидении, и на эстрада главным образом. Правда, вот это что греха таить, позорище, конечно, в этом, так сказать, это его уязвимое свойство. А с другой стороны, конечно, в театре, где, ну, в отличие от писателя, вы сидите у себя дома, пишете роман, вы можете при этом завидовать Льву Толстому, но вы ее это никак не перенесете на Льва Николаевича. А в театре это чувство. Вот мы сидим в одной гримуборной, а дальше вы пойдете на сцену, вы Гамлет, а я второй могильщик. Или там вот эта королева и Офелия, а это просто актриса, играющая эпизодическую роль. Конечно, там очень много и зависти, и страстей, и ревностей. Это и деньги, это и слава, которая, может быть, еще бывает страшнее, искушает, чем деньги. Но ведь это и в спорте есть тоже. Ведь футболист иногда может, ему не так опасен футболист другой команды, соперника, как тот футболист, который тебя заменит. Там свои сложности.
Да, слушайте, мне рассказывал один наездник, что даже лошадь, даже не даже, а именно лошади, они ужасно тщеславны. И они так стремятся победить, для них это так важно, они так замотивированы в этой победе. Я был поражен, что иногда, говорит, даже мы их придерживаем по каким-то своим причинам. А она рвется совершенно победить в этом бою. Так что это фундаментальное какое-то
это свойство человеческое, даже животное, видимо. Это и есть, видимо, животная природа в нас. Потому что, ну, собаки там соревнования, как я не очень наблюдал, но то, что они, конечно, ревнуют, попробуйте вы, если у вас две собаки, эту погладить больше, чем эту. А уж если вы косточку дадите побольше.
Но мы тоже все... оставшуюся собачью жизнь.
Да, мы все немножко на эти косточки побольше, косточки поменьше. Они могут быть совершенно разные. Но, тем не менее, премия побольше, звание побольше, народный, заслуженный и так далее. Но при этом в высших своих проявлениях что-то артист проникает куда-то так глубоко, как ему и наглядно при этом, потому что за писателя вы, так сказать, должны додумать, композитор вообще музыка, а попробовать словами выразить то, что хотел сказать Чайковский, Рахманинов и так далее. Вот это замечательное свойство, о котором один из поэтов 18 века сказал: «Я не актера зрю, а бытия черты». Вот когда артист в высших своих проявлениях попадает сюда, и вы видите наглядно бытия черты страшные, скверные или магические преображенные, зовущие нас к подвигу и так далее, конечно, тогда мы во власти этого актера. И я всегда, так сказать, перефразируя строчки поэта, говорю, артист в России больше, чем артист. Это так было почти с самого начала, ведь Федор Волков стал крупным государственным деятелем, принимал участие в государственном перевороте Екатерины, организовывал, так сказать, первую торжественную церемонию при коронации Екатерины II, Дмитриевский академик. Щепкин, вот загадочная история, Щепкин крепостной, человек, которого в детстве, в отрочестве, в юности могли выпороть, могли продать, мог прийти помещик и сказать, чего, актер? Да зачем мне актер? Мне повар нужен, или пшел вон, скотником будешь. А в конце жизни крымский губернатор Воронцов, хотел сказать, звонил, нет, конечно, не звонил, в те времена не звонил, но писал письмо Щепкину, советуясь с ним, как устроить театр в Крыму.
А может, это была оболганная эпоха этими раздачинцами, которые изображали помещиков не иначе, как самодурами.
Ну, конечно.
Все это, в общем-то, общество клеветой было исполнено. А отношения в нашем обществе все-таки были гораздо более демократическими, чем эти демократы и разночинцы изображают. И пересказывая вот такого гнусного немножечко водевильном характере, даже не водевильном, каком-то, ну, черносном характере русскую историю.
Готов с вами согласиться. Там в очень были, конечно, там и недостатки, и Салтычихи тоже были, но, конечно, здесь была такая смердяковская зависть к барину тоже, прямо скажем. Тут я готов с вами согласиться. И я просто к тому хочу сказать, что авторитет Щепкина к концу жизни, ему там попросили поехать, чтобы он немножко унял Герцена, значит, такое доверительное
просьба была. Я не знал этого.
Да.
Щепкин со своей мягкостью, своей такой природной интеллигентностью и деликатностью вдруг посылают к этому колоколу.
Да, и при этом они были хорошо знакомы, Герцен очень ценил Щепкина, у него замечательная фраза, он, вообще, так сказать, ну, западник и по месту пребывания, и по убеждениям, и так далее, но он писал, что Щепкин и Мочалов все бесспорно лучшие актеры в Европе, а, собственно, кроме Европы и актеров-то, а где они были, в Америке, их и сейчас там драматических актеров вы, так сказать, днем с огнем не найдешь, а говорю именно драматических актеров.
Все хотят, они кормятся Лондоном. Но Голливуд, если говорить о Голливуде, да.
Конечно.
Там же
конечно.
Нет, на самом деле.
Конечно.
Кормятся Голливудом. Сейчас немножечко не побольше все-таки всего стало после того, как после нашей революции, когда уехали все учителя, уехали туда, это даже в крупных американских фильмах некоторых историй запечатлены вот эти учителя сцен речи и так далее. Все это русские дамы были, которые учили их говорить по-английски.
Да, но я сейчас образом. В данном случае вот возвращаюсь, так сказать, к этому, к Герцену, и он записал, и я в них вижу залог будущего развития России в двух актерах, в Щепкине и в Мочалове. Значит, при всей своей революционности, при всей своей западничестве он в этих двух актерах видел залог будущего развития России. Была еще, там, скажем, трогательная история. Кто-то из губернаторов, по-моему, амурский губернатор в это время находился за границей, и Щепкин поехал отдыхать, а он в иностранном языке, очевидно, в Щепкинском училище, тогда еще не Щепкинском, а императорском, изучал не очень хорошо, и проблема перехода границы там и так далее. И губернатор вызвался помочь, губернатор, помочь бывшему крепостному. Вот потому что таков был авторитет Щепкина. Кто-то еще написал, что в России два сейчас самых знаменитых человека, мы думаем, скажут, Достоевский, Толстой, а он назвал Пирогова, вот того самого врача, который прославился во время Крымской войны, и сейчас медаль Пирогова и так далее, или даже орден, по-моему, орден Пирогова, кажется, и Щепкин. Я понимаю, почему Пирогов своими гениальными операциями на поле боя в Крымскую войну. Но Щепкин, при отсутствии интернета, при отсутствии кино, телевидения, радио, но вся страна знала, что есть Щепкин.
И маленький, малый театр, маленький. Да? У вас сколько мест?
Ну, по количеству мест не так плохо. Там, мне кажется, ну, сейчас, может быть, действующих 800-900.
О, ну это действительно...
Нет, это все-таки
было
ничего.
Поменьше.
Там с ярусом и так далее. Но дело в том, что опять вы сказали маленький, скажу да, маленького роста, в основном с брюшком. Не то, что такой, так сказать, герой, мамуля, который играет и живет страсти в клочья, и не красавец, который играет там Ромео и так далее, а характерный актер. Ну, скажем, то, что мы в свое время там видели, наше поколение, скажем, Игорь Ильинский, да? Но ведь не герой-любовник, вот так, скажем, в терминах XIX века. А почему его так все потрясали? Как правило, роли второго плана. Ну, не Чацкий, ну, большие роли, но все равно. Если «Горе от ума», то Фамусов. Если там Гамлет, то не Гамлет, а Полоний.
Но
ну,
все равно...
ну, вот девушки сейчас в Полонию могут влюбиться? Нет. А тогда...
Но нет Полонию просто. Да. Полонию, видимо, просто нет. То есть, актеров, которые смогли бы воплотить, ну, сыграть так, чтобы его полюбили.
Я бы сказал, и Гамлет за меня тоже не очень хорошо. Так что тут, но так или иначе...
вам виднее, конечно, безусловно.
Уважали, почитали. Вот это, конечно, потрясающее свойство актера.
Ну, это харизма. Вот действительно, греческое слово, которое очень точно отражает нечто божественное. Там человек, когда, можно сказать, это русский человек на рандеву, да? Русский человек, который воплощает то, что мы любим в русском человеке, черты характера, которые нам близки и любимы. И мы думаем, что и надеемся, и, к счастью, очень часто это оказывается правдой, что эти артисты не только играют в некотором амплуа, но они и сами по себе воплощают в своей личной жизни, в своем собственном человеческом бытии вот этот свой амплуа того или другого, преображая эти роли. Да и пьеса, собственно, об этом, чему дом Островского сказали. Я когда захожу к вам в театр, этот замечательный портрет, который ну все говорит. И сами коридоры, они низкие, потолки такие невысокие, все такое небольшое, ну, небольшой театр, короче говоря, это,
ну,
это малый театр, и все вот такое камерное, уютное, буквально чуть ли не домашнее, и поэтому и называется, мне кажется, вот театр так и назвали, «Дом Островского». Потому что там дух вот этого человека.
Да, главным образом, конечно.
Вот этой любви к нашей родине. А какие спектакли Островского, в частности, вот у вас в театре играются сейчас?
Ну, вы знаете, уже десятилетиями, да, больше 20 лет идет замечательный спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше». Это, если говорить об спектаклях по пьесам Островского, наверное, может быть, самый мой любимый в Малом театре. А в прошлом сезоне выпустили несколько спектаклей. У нас идет и там «Женитьба Бальзаминова», идет «Сердце не камень», чудесный спектакль, там замечательно играет Василий Бочкарев, и также спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше». На днях, просто ближайшие наши премьеры, в апреле очень интересный эксперимент, выпускница Санкт-Петербургского театрального института, китаянка, репетирует пьесу Островского «В чужом перу похмелье».
И понимает, что она делает?
Ну, конечно, понимает, конечно. А это что-то довольно интересный эксперимент в Малом театре прошел. У нас существует два года, два сезона лаборатории режиссеров. То есть мы как бы даем тему, вот была тема Островский, в этом году была тема Чехов, там, какая будет в будущем году и будет ли, не знаю, но вот пока так. Вот Островский, ты показываешь, это оплачивается, ты берешь там какую-то группу актеров, которые согласны на это идти, и делаешь эскиз, эксперимент, вот пьеса такая-то. Если это принимается руководством театра, и вот сейчас создана, после кончины Юрия Мефодьевича Соломина, создана такая творческая комиссия по... Вот мы смотрим этот спектакль, несколько человек, режиссеры, ваш покорнейший слуга и, конечно, директор Малого театра. Смотрим этот эскиз, если он кажется интересным, тогда это включается в репертуар. И вот сейчас в апреле будет «В чужом перу похмелье», а, вероятно, в июне или в конце мая, сейчас я не помню, тоже, так сказать, человек выросший, спектакль, который вырастает из лаборатории, «Беспреданница». Так что сейчас, наверное, проще назвать пьесы Островского, которые не идут в Малом театре. А если учесть, что «Снегурочка», ну, понятно, это спектакль Большого театра.
Вот не пару слов об этом, о моем любимом спектакле.
Вот, это тоже очень интересная идея, так сказать, возникла. Ведь в свое время Островский в 70-х годах позапрошлого века писал «Снегурочку» не просто так. Делался ремонт театра, так сказать, трупов простой, давай что-нибудь напиши такое, чтобы это можно было сыграть вместе с большим на сцене Большого театра, а поскольку дирекция была общая, то это, так сказать, очень простое...
Административно было просто делать.
Да, и с одной стороны, а с другой стороны, это гениальное, так сказать, административное решение. Продюсеры сегодняшние бы это очень оценили.
Позвали... Новаторство уж по такой степени высочайшее.
Конечно, позвали молодого тогда композитора Чайковского, все знают Снегурочку Римского-Корсакова, очень мало кто знает Чайковского. Островский написал текст, Чайковский написал музыку, и на сцене Большого театра был сыгран спектакль по пьесе Островского и, так сказать, на музыку Чайковского. И вот сейчас режиссер Алексей Дубровский, артист Малого театра, а теперь главный режиссер Малого театра, он поставил этот спектакль, где играют ведущие артисты Малого театра, с одной стороны, а с другой стороны, поют то, что написано там, где нужно петь, там поют артисты Большого театра. Насколько я видел спектакль на новой сцене Большого театра, насколько я знаю, новый руководитель Большого театра Валерий Гергиев очень одобрил этот спектакль, и он вошел, так сказать, в репертуар Большого театра.
А интересно, а стихотворную часть кто писал? Вот, например, в «Снегурочке» Римского-Корсакова, там, ну, ария знаменитая «Леля» писал Мэй, насколько я знаю. Вот, ну, это высочайшая поэзия, замечательнейшая совершенно.
Дивный поэт.
Ну, да, вот, а здесь-то как он раскрылся в музыке. Вот есть ли что-то подобное, такая, безусловно, гениальное стечение и удача в музыке Чайковского?
Но все-таки он молодой тогда композитор был, и я бы сказал, что он еще так подбирался к своим вершинам, будь то в опере, будь то в балете, это еще не было написано. Может быть, для него это был некий очень важный опыт, поэтому, вот так сказать, я не музыкальный критик, вот скажешь, это гениальная музыка, я бы не рискнул. Это талант, я бы сказал, это талантливый, высокопрофессиональный, конечно, музыка. Ну, так же, как и Островский, он, скажем, пьеса его замечательная, но все-таки в стихах, стихи его не пушкинские. Как драматург, он, может быть, даже и посильнее Александра Сергеевича. Он лучше чувствовал сцену, знал ее лучше. Много пьес написал, в отличие от Александра Сергеевича. Видел разные типы театра, так сказать. Ну, как поэт, конечно, он Пушкину уступает. Ну, знаете, это не стыдно уступать Пушкину.
О, да. Недавно перечитывал кое-что из него и лишний раз, ну, собственно, вчера. Прямо скажу, случайно, как это бывает, и вот только вынужден был отвлечься на другие сочинения, потому что сейчас мы, здесь у нас на радио, всячески продвигаем, как ни странно, компьютерную игру по Загоскину, по Юрию Милославскому.
Замечательный, да.
Вот просто вдруг открылся нам этот самый Загоскин и Юрий Милославский через эту игру, потому что она основой послужила, сюжетной, по крайней мере, очень красивая. Ну, правда, там только дети могут понять, подростков, что бесконечное мочилово, ну, собственно, что и делается, для чего эти игры. Но достоверность историческая, великолепная, очень высокого порядка. И тут уже не знаешь, что лучше. То есть, как пройдет процесс, то ли они через игру пойдут, уже почитают сам роман, то ли обратный процесс деградации будет. Ну, я не думаю, конечно. Авторы этой игры, они такой просветительский проект, в общем-то, затеяли. И я понял, во-первых, для меня тоже Загоскин вдруг обратился, но я перечитал когда-то в детстве, что-то так читал через строчку и все-все. Понятно, почему-то. Больше на меня произвело впечатление, конечно же, Толстой со своим князем Серебряным.
Ну, конечно.
А многие считают, что этот Загоскин в этом романе, он превосходит даже Алексея Константиновича Толстого. Но не будем сейчас, иначе мы совсем уж отвлечемся в другую эпоху, на других людей, и вернемся к актеру, к актерскому мастерству. Вот здесь как? Что, потому что разные традиции, разные театры, и актеры разные. Вот одно актер, который он склочник, завистник, со всеми человеческими страстями, человек пьяница иногда, но выходит на сцену, боже мой, ну что преображение. Только что это был запойный пьяница. Выходит на сцену, ну, его начинаешь любить. Просто такие чудесные человеческие чувства. Как то есть пьеса, она, правда, не про это, не про театр в основном, а называется «Прекрасное чудовище», по-моему.
У нас, по-моему, «Священное чудовище».
«Священное», да, вот да, еще лучше да, сказать. Да-да, «Священное чудовище», конечно, да? Да. И вот про актеров мне тоже иногда хочется сказать, что это какие-то, бывает иногда, ну, «Священное чудовище». Как это все происходит? Вот так вот. Тут тайна человеческой жизни.
Просто, вы знаете, мне кажется, у актеров это виднее. Это сконцентрировано, но это вообще люди, священные чудовища. Я думаю, что так про каждого человека можно сказать. Очень страшный персонаж в романе Достоевского «Бесы» говорит там про другого персонажа. Вот он говорит там, что я дурак. А я только, может быть, по вторникам и пятницам дурак, а в четверг я умнее его. И когда вы думаете о каком-то человеке, да, по вторникам и пятницам он мерзавец. Ну, какой же он хороший в субботу. Кто-то, это еще хорошее свойство, кто-то хороший только 31 числа бывает, кто-то, наоборот, 1 числа. Худшие люди – это те, которые бывают 38-го, то есть никогда. Но это таких злодеев, все-таки там маньяков, чудовищ, ну вот мы их в жизни не видим. А чаще мы видим тех людей, которые утром поссорился с женой, а вечером принес ей цветы. Во вторник напился, а потом неделю трезвый ходил. А кто-то наоборот. Во вторник не пил, а потом неделю запоя. Поэтому здесь, ну почему мы так часто, актеры по силу того, что это зрелище, позорище, да, они видны. Их знают. Если, скажем, плохо ведет себя, допустим, сотрудница банка за прилавком, или там медсестра вам нахамила, или там, ну, и так далее, и так далее. Мы не знаем их фамилии, не знаем. А тут мы говорим, о, вон пьяный идет. Да я же в этом фильме или сериале видела, да как он там, или это эстрадник, и прочее, прочее. Поэтому в них сконцентрированы те пороки, ну и те достоинства, которые свойственны человеку.
Вы в своем театре, естественно, так как это театр синтетическое такое изобретение человека, и русский театр, в частности, это носитель еще русского языка, безусловно. И вот сценическая культура, сценическая речь сама. Очень часто даже у известных актеров, ну, такая досада бывала, когда проговаривают тексты, не продумываются, а проговариваются. Работайте сюда! Боже мой, думаю, ну как так? Ну, ты же взрослый человек, серьезный, хотя бы исходя из фундаментального своего образования. Оказывается, это и не давалось, и люди не знают, как говорить. Вот культура речи, насколько у вас придается внимание ей?
Важнейший вопрос для меня очень, так сказать, дорогой и в какой-то степени и больной. Я тоже хочу сказать, что та тема, которую, помните, затронула Ахматова в своей гениальной строчке «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово», строчка была написана во время войны, мне кажется, сейчас это очень важно, потому что не случайно идет нападение и на русскую речь, и вообще на язык, и на книгу. В мире, это, так сказать, а это одно из самых выдающихся достижений, ну, в начале было слово, а тут никуда не денешься.
А это... война идет гибридная, конечно, как мы знаем, в частности, конечно, и здесь, по всем фронтам, не единым фронтом, где можно пробить его и так далее, а, кажется, инфильтрация всюду, и не знаешь, где тушить эти огни.
Конечно, и мы сами очень часто на это идем, отодвигая писателя в сторону, и эта борьба происходит совершенно независимо даже от тех там политической ситуации, но в театре, скажем, попытка, ну, недаром появился такой термин, там, постдраматический театр. Ради бога, пускай существует, но давайте сохраним и драматический, сохраним драму, сохраним прозу на сцене, сохраним поэзию на сцене, сохраним слово на сцене. Поэтому для меня, скажем, кафедра сценической речи в Щепкинском училище – это такая же важная кафедра, как кафедра мастерства актера. Потому что это есть та тенденция, которая меня очень пугает, я это формулирую так. Дискотека побеждает библиотеку. Вот для меня это очень страшно. Это не значит, что дискотеку нужно запретить, или что, так сказать, то замечательные достижения в области движения, вот простите за рифму, что с ними нужно, так сказать, распрощаться. Конечно, нет. Но слово, глубина его от фон Визина до Булгакова, если говорить драматургии, это одно из высочайших достижений русской драматургии, русской культуры, мировой культуры. И я понимаю, что ничего ты с этим не сделаешь, потому что вначале было слово. Это оно нас отличает от животных прежде всего. Все остальное устроено примерно так же. Только, ну, кто-то еще, так сказать, наши любимые собаки-лошади, наверное, в четырех лапах стоят, а мы все-таки двуногие. Но, в принципе, все остальное устроено так же. А вот слово нас отличает. И, да, сейчас я вспоминаю название книги одного рано умершего русского философа, которая вышла в 1917 году, называлась «Борьба за логос». Вот для меня сейчас, да, это тоже борьба за логос, это такая на невидимом фронте, но она, конечно же, ведется. И за слово с маленькой буквы, но и за слово, и за смысл, и за слово с большой буквы.
Какое счастье, Борис Николаевич, что вы возглавляете это училище и держитесь действительно за русскую речь. Это, ну, для меня тоже, как для зрителя. Это какое-то мое образование театральное, собственно, есть, и что-то я чувствую, может быть, чуть лучше, чем рядовой же. Так, потом радио «Радонеж» — это тоже слово бесконечное, да?
Конечно.
От уха к уху, такое молчание в тишине, рождающееся понимание. Мы здесь... Почему мы не приглашаем актеров, кстати, к сожалению. Но разные... Одно дело в театре, где ты должен форсировать, да, выходишь, ты должен рассказать, донести это слово до вот тех 800 человек, которые сидят в зале, да, до самых дальних мест, партера и там выше. А здесь мы вот пользуемся возможностью, что у нас просто действительно в прямом смысле это слово, братья, мы работаем с микрофонами, гарнитуры, которые здесь прямо у рта находятся, и мы об этом говорим буквально на ушко вам всем. Отсюда, как в нюансировке, все это чувствуется. Актер все-таки он ставит, у него опора, и на опоре он так, должен произнести длинный текст, гекзаметр, что-то в этом роде. Это одно. Но таких вот театров, как ваш, все-таки не так много, которые ставят свои задачи, национальные задачи хранения русского слова, русского человека, если мы говорим о харизме. Замечательно вы сказали. Я таких театров видел, не знаю, насколько в состоянии сейчас они находятся, но это комедия «Францесс», да? И комедия французская, опять-таки, да, они честно продолжают это. Или «Дом Мольера».
Конечно.
Для них это крайне важно. И как они, вся труппа, там нет у них, там очень интересно он устраивается. Вы знаете, как устроен дом Мольера?
Ну, вообще-то говоря, как сейчас, не знаю.
Организационно? Нет, слушайте, они так держатся за эту, за свою административную структуру. Она строится на преемственности актеров. То есть группа актеров, которая как бы хранит, никого не пускают. У нас, о, старики не пускают, там, скажите, как конфликт был в Амхате. Помните, в те тоже какие-то города, когда старики... держались и говорят, не пустим эту разночинную молодежь в нашу святыню, театр это храм и так далее, а что они со своими там вампиловыми приходят сюда? Нет, они вот иначе, но они хоронят, они понимают и благоговеют перед французским словом, перед французским театром, и они кооптируют свою труппу, они приглашают к себе в дом Мольера. Они приглашают. Я не знаю, как строится английский национальный театр. Таким же образом. Все по-разному происходит. Там-то, наверное, сохраняется все это. Что вы могли бы сказать о культурах национальных, театральных, западных?
Ну, вы знаете, сейчас боюсь сказать, потому что я не пересекал государственную границу с Западной Европой, наверное, лет 5. Поэтому, а это, кстати, очень много. 5 лет не видел футбола, он уже другой. То же самое и в театре тоже. Поэтому не берусь сказать. Но всегда с глубочайшим уважением относился. Больше, наверное, я любил английский театр, но, конечно же, и французский театр, и немецкий. Я думаю, что для меня это, так сказать, если брать из театров Западной Европы, наверное, эти были самые интересные. Может быть, еще и потому, что все равно генетически на каком-то уровне английский театр – это театр Шекспира, и никуда ты от этого не денешься. Французский театр – это, конечно, театр Мольера и Бомарше, и никуда ты от этого не денешься. И немецкий театр – это тоже театр Шиллера, и тоже никуда от этого не денешься. Это великая драматургия. Я хочу сказать так, это, допустим, это, так сказать, мой вкус. Я люблю соотношение слова и театра. Драматург, актер, режиссер – это организующий, а дальше художник, композитор и так далее. Сейчас, конечно, с развитием режиссерского театра, или, вернее, того, что сейчас называется режиссерским театром, режиссер, конечно, победил драматурга.
Не дай бог.
Ну так сказать, им кажется.
Есть такое ужасное слово, дамы, прикройте немножко ваши уши, это называется режопа. Простите меня, это действительно так, это да, обидно. И так, ну, слушайте, если вы хотите делать свой театр, строить на какой-то свои идеи предлагать, но не трожьте, что для этого не предназначено. Есть отработаннейшая, серьезнейшая драматургия, где просчитано каждое слово, каждый взгляд, пауза даже. Ну, все это совершенно единство. И когда вы начинаете это все ломать и пытаться из этого сделать нечто свое такое, ну, для меня это...
Для меня тоже, но я понимаю, что здесь некое задание. Вот, аргументы всегда есть. Вы прессу можете снять, Пожалуйста, ради бога, а я творю с ней все, что хочу. Я автор. Это мой авторский театр. Так сказать, если у меня там Гамлет будет женщина, а Офелия мужчина, это мое право, что хочу.
Ну, иди в свой театр.
Ха, вот он в своем театре и делает, а он скажет зрителю, а ты иди в тот театр, где Гамлет, это мужчина, а Офелия женщина, а в моем театре.
Ну, вот таких, таких вот прижоперов выпускаете в свой театр, пускаете?
Ну, у нас таких, пожалуй, нету, конечно, но теоретически мы сейчас немножко, так сказать, примерно это напоминает, как ситуация 20-х годов, когда тоже были нападки, ну, условно говоря, формалистов на академические театры, и тоже казалось, причем это чаще всего было еще связано с собственностью, захватить или закрыть, или захватить там малый театр, художественный театр. Это же милое дело, это, никто же не из революционеров и модернистов не едет на окраину Москвы и там в подвале, да, офф-бродвей, потому что туда нет.
Бескорыстнейший, да.
Поближе к центру и так далее. Ну, Господь с ним, я сейчас хочу сказать, что в Малом театре этого, конечно, нету, и для меня, да, ну, такой немножко островок вот в этом мире. Другое дело, что они приходят и улетают. Все, что модно сегодня, завтра же оно уже не модно. Бриллианты, они как во времена Анны Австрийской были, там подвески, за которые можно было к Бекингему, так они и сейчас стоят, и может быть даже чуть подороже. А кроссовки-то сегодня одни, а завтра другие, сегодня розовые, завтра голубые, ну а послезавтра будут белые, да. Поэтому эти режиссеры, так сказать, они слетают, и сейчас смотришь, господи, они... знакомое лицо, а, ему уже 70 лет, а ведь когда-то считался способным, а кто ты сейчас? Вот, но, к сожалению, это сказывается на поколении актеров, которые играют, подыгрывают, исполняют, так сказать, режиссерские замыслы, а с другой стороны, это воспитывает зрителей. Зритель не виноват, если ничего другого нету, то он идет на это и думает, что это и есть театр. Но это всегда грех бывает наказан, потому что, конечно, сейчас, если уж пошли так, то да, режиссер победил актера и драматурга, но его побеждает сценограф, потому что тогда ему нужна картинка, и, в принципе, режиссер уже сейчас в большей мере выполняет замысел сценографа, чем сценограф замысел режиссера. А завтра, поверьте, лет через пять, бог даст, кто-то будет здесь сидеть и, так сказать, поговорит об этом, конечно, технолог побеждает. Потому что он может придумать, учитывая развитие техники, а завтра будет искусственный интеллект, он придумает такое, что сценограф будет выполнять задание технолога, режиссер сценографа, а актер режиссера. Вот так, так мне мрачная, для меня лично мрачная сторона.
Ну, в результате будет, выйдет действительно то самое позорище, ну, вот, которое мы с,
да,
вами...
С чего начали,
с чего начали, там и пришли. Ну, это счастье, что все-таки вы держитесь, есть сопротивление внутреннее. И я думаю, что в театре есть тоже партия, по крайней мере, которая следит и ставит своей целью сохранение русского слова. Я одну вашу выдающуюся артистку, Ирину Вадимовну Муравьеву, как-то спросил: Ирина Вадимовна, ну вот скажите, а как вы-то к этому всему относитесь? Говорит, ну как мы относимся? Ну мы люди простые, типа не вченые. Вот как драматург написал, так мы и играем. Особенно не выдумывая, что... И получается, тогда и шедевр получается. Когда играет, на мой взгляд, я, правда, уже почти что резюмирую, но не могу не сказать, что это радует, что тогда возникает настоящий русский театр, который весь из служения. Служение друг другу. Драматург служит народу, наверное, да, прописывая, сочиняя и выхватывая замечательные русские типы. Эти типы воплощаются Щепкиными. Щепкины говорят на прекрасном русском языке, хранят эти русские языки и остаются в результате те самые смыслы, ради которых можно сходить на утренник в Малый театр. Это какую-то учебную пьесу, которая составляет основу нашего вообще национального образования. Вы здесь, у вас есть какие-то программы, связанные с обучением школьников, там, может быть, скидки какие-то для них специальные, чтобы они могли посмотреть русскую классику в лучшем своем исполнении? Так, собственно, для как она написана и для кого она написана?
Ну, во-первых, у нас детские спектакли довольно много. Потом у нас там и детская студия есть при Малом театре. И...
Там на Ордынке вы имеете в виду?
Нет, 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 они сюда приходят, да, здесь занимаются. И, кроме того, в Щепкинском училище мы проводим конкурс среди школьников, который так и называется. Мы девизом взяли вот эти строчки Ахматовой, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Они читают стихи, конкурс исполнения стихов и прозы русской классической, ну или выдающихся образцов отечественной поэзии 20-х, 30-х, 40-х там, годов. Поэтому мы и с этим поколением тоже немножко работаем.
Получается, как дети воспринимают это? У них получается хоть чуть-чуть говорить просто и ясно и красиво по-русски?
Получается, получается, да, да.
Ну, какая радость, слушайте, Борис Николаевич. Но сегодня, я думаю, все, и я, и наши слушатели, все получили громадное удовольствие, потому что утверждающее, что, слава богу, есть в России театры. Я надеюсь, что вы еще придете к нам сюда в студию.
С удовольствием. Мне так хорошо с вами, что
спасибо. Готов. И мы поговорим еще не только о том, что нового будет в театре. Я хотел расспросить о том, как вы французскую классику ставите. У вас есть потрясающий интересный опыт. Да? Это же Навач, по-моему, ставил?
Да, «Мнимый больной», конечно.
«Мнимый больной».
Сговоримся.
Это очень интересно. Как... Это далеко не нижегородский французский, да?
Конечно.
Да, это все-таки попытка вот эту традицию великую французскую показать на русской сцене.
И «Женитьба Фигаро» у нас идет, тоже идет. Так что, да, «Мольер Бомарше» те же самые.
Братья и сестры, стремитесь в Малый театр. Я надеюсь, Борис Николаевич Любимов, ректор замечательного училища при Малом театре, при доме Щепкина, который с молодых ногтей поступающих абитуриентов, потом актеров, учит тому, как нужно жить и быть русскому человеку. Я цитирую сегодняшнюю нашу передачу на рандеву, да? Как он должен быть, выйдя на сцену и облечься, облегшись вот во все возможности, которые представляет ему сцена, не опозориться и быть не просто позорным актером, нет, а преподнести так русский язык, как вы сказали, замечательно, поделиться русской речью и научить ее говорить людей. Спасибо большое за сегодняшний чудесный рассказ.
Спасибо, что позвали.
Храни вас Господь.
Спасибо, Господи.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 72.92 FM Православное радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих, монахини Манефы, Ирины, Екатерины, Татьяны, Татьяны, Виктора, Валентины, Тамары, Натальи, Сергея, Валентины, Галины, Георгия, Марфы, Лидии, Инны, болящей Татьяны, Николая, Нины, Ольги, Ирины, Зинаиды, Раисы, Александра, Александра, Елены, Галины, болящего Владимира, болящей Натальи, Евгения, Ирины, Иоанна, Алексея, Марии, Веры, Надежды, болящей Любови, отроковицы Софии, Анны, Марии, Ольги, Татьяны, отрока Павла, Ирины, Федора, Александры с очадами, болящей Зои, Олега, Ольги, Иерея Георгия с очадами, Иерея Григория с очадами, Валентины, тяжкоболящего Михаила, Валентины, Ольги, Веры, тяжкоболящего Кирилла, Георгия, тяжкоболящего Сергия, тяжкоболящей Надежды, болящей Елены, Алексея, болящей Людмилы, болящей Елены, болящего Сергия, болящей Любови, болящего Александра, болящей Людмилы, митрополита Феогноста, воина Серафима, Валентины, тяжкоболящего Михаила, Татьяны, Веры, тяжкоболящего Кирилла, тяжкоболящей Натальи, тяжкоболящей Татьяны, Светланы и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих святейшего патриарха Алексея II, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, протоиерея Василия, протоиерея Владимира, протоиерея Иоанна, протоиерея Михаила, протоиерея Тимофея, Петра, Марии, монахини Елены, младенца Петра, Геннадия, Евгении, Марии, Богдана, Андрея, Анны, Арсения, Акелины, Аксиньи, Андрея, Ольги, Любови, Савелия, Валентины, Михаила, Анны, Василия, Пелагеи, Марии, Павла, Татьяны, Ефимии, Веры, Нины, Дмитрия, Анны, Сергия, Нины, Александра, Татьяны, воина Михаила, Ольги, Виталия, Алевтины, протоиерея Николая, архимандрита Алипия, Андрея, Филиппа, Анны, Веры, Федора, Феодоры, Игоря, Георгия, воина Сергия, отрока Иоанна, воина Георгия, воина Даниила, воина Евгения, воина Александра, Косьмы, воина Дмитрия, рабов Божьих Ирины, Ларисы, Иакова, Раисы, Никиты, Ольги, воина Александра, Дмитрия, Зинаиды, Василия, Иоанна, Натальи, Нины, Екатерины, Игоря, Николая, Адриана, Иакима, Владимира, Петра, Иоанна, 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 Петра, Марка, Марии, Зинаиды, Аллы, новопредставленного Валерия, Иоанна, Виктора, Елены, Константина, Елены, Федора, Марии, Александра, Ирины, Иоанна, Стефана, Елизаветы, Андрея, Карпа, Александра, Натальи, Любови, Сергия, Геннадия, Анны, Андрея, Анастасии, Стефаниды, Алексея, Александра, Николая, Василия, Марии, Сергия, Виталия, Александры. Вечная память.
Thank you.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.